Здравствуйте! Это программа «Кулинар и я» в студии Татьяна Пустохина. И совсем скоро к нам присоединится мой соведущий Владимир Лишенко. Ну а пока поговорим о сегодняшней теме нашей программы. Я думаю, что вам несложно догадаться, о чем сегодня пойдет речь. Ведь у нас идет Великий пост, и мы будем знакомиться с вами с блюдами постной кухни. Ну, вот и Владимир Лишенко появился в студии.
Здравствуйте, во-первых, все, кто нас сейчас слушает. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуй, Володя.
Я уже предвижу унылые лица, особенно у нас в Забайкале, где без мяса прожить невозможно. Именно вот такой стереотип, я бы сказал, гуранство сложился у людей. Ну что ж, попробуем рассказать о том, что такое постная кухня и почему важно иногда отказываться от мяса. Итак, Татьяна, что у нас на первое?
Любое застолье, даже в постные дни, начинается с салата. И сегодня мы вам предлагаем рецепт, необычный рецепт. Называется он «Тещин язык». Точно не знаю, почему это блюдо так называется, но салат «Тещин язык» всегда делают с баклажаном. Вам потребуется в равных количествах сок лимона и оливкового масла по 30 мл и чуть больше растительного масла 40 мл, 2 помидорки, 1 баклажан, чечевицы полстакана, паприки сладкой пол чайной ложечки, 1 чайная ложка меда, 1 зубчик чеснока, соль по вкусу и немножко небольшой пучок укропа.
И тут в дело вступают мужчины, потому что на кухне готовить должен
мужчина. А вот почему он называется «Тещин язык»?
Ну, наверное, когда мы приготовим, узнаем. Чечевицу нужно отварить по инструкции на упаковке. Здесь предполагается, что это будет некий полуфабрикат. Затем нужно полностью ее остудить. Баклажан мы нарежем круглыми кружочками в 2 сантиметра толщиной. Затем обмакнем их в растительное масло, смазав солью. После обжарим его с обеих сторон до золотистого цвета. А затем нужно снова его остудить. И приступим к заправке.
Перемешаем оливковое масло с соком лимона, измельченным чесноком, тмином, паприкой и солью. Далее мелко порубим промытый укроп, а помидоры нарежем дольками. Перемешаем все ингредиенты. Салат выкладываем на порционную тарелку, а сверху поливаем заправкой.
Приятного аппетита! Знаешь, Татьяна, вот что в этом рецепте нашел, что нужно все подавать холодным. Если тещин язык еще и будет горячим...
Ну, не дай бог попасться на тещин язычок, я так полагаю, что ничего хорошего это сулить уже точно не будет. Ну, а вот в данном рецепте, что интересно, никогда не встречала ни одного салата с чечевицей. Давно забытый нами продукт и очень полезный, особенно, ну, не только в постные дни, а вообще желательно, чтобы на нашем столе она присутствовала чаще.
О пользе чечевицы мы поговорим прямо сейчас. Итак, чечевица – один из самых древних известных видов бобовых, употребляемых в пищу. Она вкусна, полезна, экологически чиста. Особенность этой крупы в том, что она абсолютно не накапливает в себе нитраты, радионуклиды и прочие вредные вещества. Польза чечевицы огромна – это ценный питательный продукт, который не только разнообразит ежедневный рацион, но и поможет избавиться, ну, от некоторых проблем со здоровьем.
Чечевица – продукт, богатый белком. Именно поэтому вегетарианцы приравнивают чечевицу по питательным свойствам к мясу. Усвоение данной злаковой культуры в организме человека происходит намного легче ввиду отсутствия сопровождающих мясной белок жировых компонентов. Для людей, страдающих сахарным диабетом, врачи нередко рекомендуют включение в рацион чечевичных каш, супов, салатов из чечевицы. При язвах, колитах и других заболеваниях пищеварения полезно кушать пюре из чечевицы.
Но не будем превращать нашу кулинарную программу в медицинскую и продолжим рассматривать рецепты. Итак, подошло время
первого горячего блюда.
И представит нам его Любовь Шевченко, человек, который трудился в монастырской кухне.
Великий пост, ну вот первую и последнюю неделю готовят даже без растительного масла пищу в монастырях. Ну, мирянам как бы разрешаются послабления, потому что очень сложно как бы все соблюдать, и поэтому растительное масло разрешается в миру. Преимущественно, когда вот совсем строгий пост, первая и последняя неделя Великого поста, в монастыре на столе обязательно стоят сухари, каши, и обязательно стоит мед. Еще любят борщ подавать, ну вот борщ по-монастырски. Причем его можно готовить, ну, разными способами. Но есть такой очень интересный, необычный рецепт борщ по-монастырски. Там, получается, на 3 литра борща нам нужно 2 крупные свеклы, 2 картофелины, 2 большие морковки и 1 большая луковица. И по желанию, чтобы как бы больше было вкусовых оттенков, можно добавить 1 маленький острый перчик. И потом, получается, еще 2 горсти квашеной капусты нам понадобятся, 5 зубочков чеснока, 2 столовые ложки томатной пасты, любая зелень, какая есть, в том числе, если, вот, допустим, зимой сейчас нет свежей, можно добавить сушеную зелень и соль по вкусу. Вот все овощи мы моем, чистим от кожуры, разрезаем на 4 части, кроме луковицы и перца. Их мы кидаем в кастрюлю, кладем целиком. Заливаем водой и варим до мягкости овощей. Пока овощи варятся, мы томатную пасту разводим, 2 столовые ложки разводим в стакане теплой кипяченой воды. Зелень и чеснок мелко рубим. Квашеную капусту тоже отжимаем от рассола и мелко нарезаем. Овощи, когда сварятся, мы их откидываем на дуршлаг, а отвар ни в коем случае не выливаем. Сливаем отдельно. Лук и перец мы выкидываем, которые у нас целиком варились. Все остальные овощи трем на крупной терке и кладем их в отвар, в котором они варились. Добавляем капусту и ставим на огонь. Доводим до кипения и потом добавляем уже томатную пасту разведенную, которую мы заранее развели. И как закипит, кидаем зелень, чеснок, солим, еще раз доводим до кипения и выключаем все. По желанию также можно в этот борщ добавить заранее тоже отваренную красную фасоль. В монастыре, как правило, овощи готовят, мелко режут и мелко трут. То есть почему-то вот как в миру любят крупное резать салаты, еще что-то, там почему-то все подается очень мелко.
Ну, вот подается мелко, готовится много, такое чувство, что можно сидеть долго и наслаждаться едой бесконечно. Хотя это, конечно же, не так, в монастырях очень много работы, но вот история говорит о том, что любили русские самодержцы и приближенные к ним бояре покушать.
Да, любили поесть, и трапеза эта длилась долго не потому, что они вкушали бесконечно эти блюда, а потому что там был установлен свой порядок подачи блюд. Вот, например, прошлым летом я ездила по Золотому кольцу, и в городе Александрове, в монастыре, где почти 17 лет правил Иван Грозный, в трапезной нам рассказывали, что на протяжении 6-8 часов могли они сидеть и вкушать эти блюда. Почему так долго? Ну, во-первых, когда блюдо вносили в зал, его обносили, показывая всем гостям. Затем был специальный человек, который пробовал это блюдо. Потом пробовал сам царь Иван Грозный. И только после этого раздавали его всем присутствующим. Съедалось это блюдо.
уносили посуду, заносили следующее. И эта процедура повторялась многократно.
А мы, конечно, трапезничаем скромнее. У нас пост, и все-таки мы поговорим о том, как его разнообразить, ну, хотя бы немножко сымитировать мясные блюда. И вот есть такие овсяные котлетки, рецепт которых знает Любовь Шевченко. Познакомимся?
Конечно, очень интересно.
Да, в монастырях готовят постные котлеты. Весь секрет заключается в том, что роль связующего компонента в них играет овсянка. То есть овсяные хлопья замачивают в воде, капусту разбирали на листья, бланшировали в кипятке, потом перемалывается через мясорубку эти капустные листья, добавляют замоченную заранее в кипятке овсянку, соль, какие-то специи, чеснок, лук, допустим. Но все это по вкусу. И густота должна быть такая, чтобы формировались котлеты. Обваливают в муке и жарят. И получается по вкусу, ну вот... Если как бы человеку не говорить, просто человек подумает, что может быть мало мяса, но что-то напоминает мясное. В монастыре вообще не едят мясо, даже не только в посты, и в обычные дни. Монахи, ну вот у них такой пост, они едят рыбу.
А знаешь, Володя, хочется каких-то иных вкусовых ощущений. Пресная пища – это, конечно же, не камильфо для нас, ценителей вкуса.
Пишу тебя обрадовать, Татьяна, есть рецепты на этот случай. Предлагаю послушать.
Ну а мы, уважаемые домохозяйки-кулинары, вооружаемся блокнотом и ручкой и записываем салат от Зои.
Килограмм огурцов порезать брусочками крупными, пролить кипятком. Хорошо. После, значит, посолить чайную ложку соли на 1 килограмм огурцов. 20 минут постоять, воду слить. И затем добавить 6 столовых ложек соевого соуса. Положите все-таки 2 столовых ложки уксуса, будет лучше 4 много. И 6 столовых, ну, на глаз примерно. Масло растительного прогреть его в сковороде, туда семя кунжута и залить огурцы, и все.
Любая трапеза всегда заканчивается десертом. Мы вам предлагаем такой необычный тоже рецепт – тыква в лимонной карамели.
В самом рецепте всего 3 составляющих – это сахар, лимон и тыква. Ничего лишнего, никаких посторонних ингредиентов.
Тыкву чистим от шкурки, семечек, режем кубиками около 2 сантиметров. Выкладываем в форму, добавляем сахар. Лимон чистим от шкурки, режем мелкими кубиками и добавляем к тыкве, перемешиваем. Отправляем в духовку под крышкой на 30 минут при температуре 175 градусов. Периодически перемешиваем, пробуем на сладость. Если нужно добавить сахар, добавляем и отправляем еще на 10 минут без крышки. Готовность проверяем деревянной шпажкой.
Кушать это блюдо нужно непременно в холодном виде. Получаются такие мармеладные дольки. По вкусу они напоминают больше ананас, нежели тыкву. И вот сам вкус интересно распределяется. Не так ли, Татьяна?
Да. Сладость уходит внутрь кусочка, а кислинка остается сверху. Можно добавлять сухофрукты, урюк, изюм, ну, что вашей душе заблагорассудится.
Ну, а это наш заключительный рецепт на сегодня. Я думаю, программа была интересной. А мы, как всегда, в конце ее пожелаем всем
приятного аппетита!